предметы. «Я говорю, что жизнь — это белок», — возразил Эдик.
«Не ощущаю разницы», — сказал Витька. «Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни».
«Да».
«Ну, а это что?» — спросил Витька. Он слабо помахал рукой. На столе рядом с ванной появилось отвратительное существо, похожее на ежа и на паука одновременно.
Эдик приподнялся и заглянул на стол.
«Ах», — сказал он и снова лег, — «это не жизнь, это нежить. Разве Кощей Бессмертный — это не белковое существо?»
«А что тебе надо?» — спросил Корнеев. «Двигается, двигается, питается, питается и размножаться может. Хочешь, он сейчас размножится?»
Эдик вторично приподнялся и заглянул на стол. Ёж-паук неуклюже топтался на месте. Похоже было, что ему хочется идти на все четыре стороны одновременно.
«Нежить не есть жизнь», — сказал Эдик. «Нежить существует лишь постольку, поскольку существует разумная жизнь.
Можно даже сказать точнее, поскольку существуют маги. Нежить есть отход деятельности магов».
«Хорошо», — сказал Витька. Ёж-паук исчез. Вместо него на столе появился маленький Витька Корнеев, точная копия настоящего, но величиной с руку. Он щелкнул маленькими пальчиками и создал микродубль еще меньшего размера. Тот тоже щелкнул пальцами, появился дубль величиной со вторучку, потом величиной со спичечный коробок, потом с наперсток. —
Хватит? — спросил Витька.
— Каждый из них — маг. Ни в одном нет и молекулы белка.
— Неудачный пример, — сказал Эдик с сожалением. — Во-первых, они ничем принципиально не отличаются от станка с программным управлением. Во-вторых, они являются не продуктом развития, а продуктом твоего белкового мастерства. Вряд ли стоит спорить, способны ли дать эволюции саморазмножающиеся станки с программным управлением.
— Много ты знаешь об эволюции, — сказал грубый Корнеев. — Тоже мне Дарвин. — Какая разница, химический процесс или сознательная деятельность? У тебя тоже не все предки белковые. Пра-пра-праматерь твоя была, готов признать, достаточно сложной, но вовсе не белковой молекулой. И, может быть, наша так называемая сознательная деятельность есть тоже некая разновидность эволюции. Откуда мы знаем, что цель природы — создать товарища Ампериана? Может быть, цель природы — это создание нежити руками товарища Ампериана? Может быть.
Понятно, понятно. Сначала протовирус, потом белок. Потом товарищ Ампериан, а потом вся планета заселяется нежитью.
— Именно, — сказал Витька.
— А мы все за ненадобностью вымерли.
— А почему бы и нет? — сказал Витька.
— У меня есть один знакомый, — сказал Эдик. — Он утверждает, будто человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения, рюмки коньяка с ломтиком лимона.
— А почему бы, в конце концов, и нет?
— А потому что мне не хочется, — сказал Эдик. — У природы свои цели,
а у меня свои.
— Антропоцентрист, — сказал Витька с отвращением.
— Да, — гордо сказал Эдик.
— С антропоцентристами дискутировать не желаю, — сказал грубый Корнеев.
— Тогда давай рассказывать анекдоты, — спокойно предложил Эдик и сунул в рот еще один леденец.
Витькины дубли на столе продолжали работать. Самый маленький дубль был уже ростом с муравья. Пока я слушал спор антропоцентриста с космоцентристом, мне пришла в голову одна мысль. «Ребятишечки», — сказал я с искусственным оживлением, — «что же это вы не пошли на полигон?»
«А зачем?» — спросил Эдик.
«Ну, все-таки интересно».
«Я никогда не хожу в цирк», — сказал Эдик. «Кроме того, убенил Валис и бенил Велис. Где ты ни на что не способен, там ты не должен ничего хотеть».
«Это ты о себе?» — спросил Витька.
«Нет, это я о Выбегалле».
«Ребятишечки», — сказал я, — «я ужасно люблю цирк. Не все ли вам равно, где рассказывать анекдоты?»
«То есть?» — сказал Витька.
«Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон».
«Холодно», — напомнил Витька. «Мороз, Выбегало».
«Очень хочется», — сказал я.
«Очень все это таинственно».
«Отпустим ребенка?» — спросил Витька у Эдика.
Эдик покивал.
«Идите, Привалов», — сказал Витька.
«Это будет вам стоить 4 часа машинного времени».
«2», — сказал я быстро.
«Я ждал чего-нибудь подобного».
5, — нахально сказал Витька.
«Ну, 3, — сказал я.
Я и так все время на тебя работаю. — 6, — хладнокровно сказал Витька.
— Витя, — сказал Эдик, — у тебя на ушах отрастет шерсть.
— Рыжая, — сказал я злорадно, — может быть, даже с прозеленью.
— Ладно уж, — сказал Витька, — иди даром, 2 часа меня устроят.
Мы вместе прошли в приемную.